Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В Пакистане в ближайшие недели начнутся казни примерно 500 человек, признанных виновными в террористической деятельности. Исламабад заявил, что действовавший в Пакистане с 2008 года мораторий на исполнение смертных приговоров отменяется. Ранее Пакистан вместе с Китаем, Ираном и Соединенными Штатами входил в число мировых лидеров по применению смертной казни. Тему продолжает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Правительство Пакистана заявило об отмене моратория на смертную казнь через несколько дней после нападения 16 декабря группы талибов на школу и военный колледж в Пешаваре, столице провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате которого погибли 132 несовершеннолетних подростка и 9 учителей. Однако министр внутренних дел страны Чоудхри Нисар Али Хан в официальном заявлении, сделанном 21 декабря, подчеркнул, что решение было принято еще до этого события и что премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, не колеблясь, подписал его на следующий день после теракта в Пешаваре.
Министерство внутренних дел полностью подготовилось к этому процессу. Мы изучили дела всех 450 обвиняемых, на самом деле почти 500, которые уже довели до изнурения нашу юридическую систему своими прошениями о помиловании. Все они были рассмотрены и отклонены президентом. Решение начать приводить смертные приговоры в исполнение было принято премьер-министром мгновенно. Казни должны начаться очень скоро, в течение нескольких недель.
С момента отмены моратория были казнены уже 6 человек в строжайше охраняемой военной тюрьме города Фейсалабад. Четверых из них, в том числе 34-летнего гражданина Российской Федерации, известного как Ахлас Ахлак Ахмед, а также под кличкой Русси, его русская мать живет в Волгограде, а отец пакистанец в Пешаваре, в 2005 году военный трибунал признал виновными в причастности к организации покушения 25 декабря 2003 года на тогдашнего президента страны и фактически военного диктатора Первеза Мушаррафа. В тот день в городе Равалпинди президентский кортеж был атакован двумя грузовиками, начиненными взрывчаткой, за рулем которых находились смертники. Одна машина сперва задавила насмерть полицейского, а затем сумела подорвать автомобиль, в котором находился шеф армейской разведки Пакистана генерал-лейтенант Надим Тадж. Второй грузовик также взорвался, но в целом кортеж Мушаррафа не пострадал. Погибли 14 случайных прохожих, еще 40 человек были ранены. Следствие по этому делу шло в условиях высшей секретности, и точное число арестованных по нему официально не объявлено до сих пор. Министр внутренних дел страны Чоудхри Нисар Али Хан, выступая с заявлением об отмене моратория на смертную казнь, подчеркнул, что все боевики, атаковавшие 16 декабря учебное заведение в Пешаваре, были гражданами Пакистана, и добавил, что спецслужбы только что арестовали нескольких человек, подозреваемых в причастности к подготовке этого нападения. Он также призвал всех пакистанцев помочь армии и правоохранительным органам страны в борьбе с терроризмом.
Если вы замечаете любую подозрительную активность, немедленно сообщайте в полицию. Если на собрании в мечети вы слышите странные речи, сообщайте в полицию. Владельцы гостиниц и частных домов, проверяйте своих будущих жильцов, прежде чем вы предоставите им крышу над головой.
Нисар Али Хан, кроме того, обратился к журналистам с просьбой воздержаться, как он выразился, от предоставления террористам возможности объяснять мотивы своих преступлений и призвал продавцов услуг мобильной связи также проверять всех своих клиентов. Официальным способом казни в Пакистане является повешение. Смертная казнь в Пакистане применялась очень часто и широко до введения моратория 2008 года, после которого в стране не был повешен ни один человек. Сегодня решение Исламабада резко критикуют ведущие международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch. Пакистанские власти предпочли удовлетворить свои самые мстительные и кровожадные инстинкты, вместо того, чтобы постараться отыскать и привлечь к ответственности исполнителей ужасного нападения в Пешаваре, заявил один из представителей Human Rights Watch. По данным правозащитников, за последние годы в Пакистане смертные приговоры с отсрочкой из-за действовавшего моратория были вынесены более чем 8200 осужденным, из которых более 1000 обвиняются в террористической деятельности.
Александр Гостев об отмене отменения моратория на применение смертной казни в Пакистане. Напомню, в ближайшие недели там начнутся казни примерно 500 человек, признанных виновными в террористической деятельности. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. С 1 января будущего года Киргизия становится членом таможенного союза, который будет называться с этого дня «Евразийское единое экономическое пространство». В ответ на присоединение Киргизии к этой организации глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев ожидает российские инвестиции, больший рынок сбыта и 1 миллиард 200 миллионов долларов, которые планируется направить на развитие внутреннего производства. Москва уже сообщила о выделении Киргизии 500 миллионов долларов. Однако многие в Киргизии сомневаются в том, что Россия, которая сама сейчас переживает серьезные экономические трудности, сможет оказать эффективную помощь киргизской экономике. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Тимур Токтоналиев.
Киргизия очень зависит от своего стратегического партнера. На долю России приходится больше 30% всего торгового оборота страны. Примерно столько же от общего ВВП составляет объем денежных переводов мигрантов. Правительство признает, что из-за ухудшения экономической ситуации в России, в Киргизии идет девальвация национальной валюты сом и рост инфляции. В последние месяцы поток денежных переводов резко сократился из-за удешевления рубля. На данный момент курс национальной валюты сом выше рубля. В связи с этим Министерство экономики прогнозирует замедление темпов экономического роста, так как покупательская способность населения снизится, а торговля сократится. Санкции в отношении России и ситуация с рублем также влияет и на курс доллара, который с начала года повысился на 20%. Последний резкий скачок произошел после падения рубля. К тому же в 2015 году ожидается сокращение торгового оборота с Китаем, Турцией, Ираном, юго-восточными и арабскими странами из-за удвоения таможенных пошлин, как того требует норма таможенного союза. О намерениях Киргизии присоединиться к таможенному союзу Алмазбек Атамбаев заявил еще в 2010 году, будучи премьер-министром в постреволюционный период. Став президентом в конце 2011 года, он уже форсировал процесс интеграции. Атамбаев объясняет свою позицию тем, что Россия и Казахстан являются ключевыми партнерами для экономики Киргизии, и таможенные барьеры уже создают проблемы ее главному сектору – реэкспорту товаров из соседнего Китая. По мнению президента, необходимо делать ставку на развитие внутреннего производства, которое позволит создать рабочие места для местного населения. Все эти условия, уверен Атамбаев, создает таможенный союз, который с 2015 года превратится в Евразийское экономическое пространство. Однако противники членства Киргизии в Союзе говорят об ожидаемом повышении цен на все товары и услуги, а также создании барьеров для торговли с членами Всемирной торговой организации, по линии которой Киргизия наладила оживленную торговлю с КНР, Турцией, странами Юго-Восточной Азии, арабскими государствами. Сторонник президента, лидер президентской социал-демократической фракции в парламенте Чиновай Турсунбеков считает, что, учитывая проделанную работу за 3 года по присоединению страны к Союзу, остановить этот процесс невозможно.
Россия – страна, которая ведет себя достоинством, с честью, поэтому если я своим союзникам по таможенному союзу, если дала какие-то обещания, она выполнит. У России достаточно прочно запас, валютный запас, золотой запас, природный запас есть. Один человек говорил недавно, что из 2 зол мы выбираем меньше зол, грубо говоря. Я бы наоборот сказал, из всех возможностей, которые Кыргызстан поможет, мы выбираем больше возможностей. Кыргызстанцы разборчивые, умные люди, поэтому они понимают ситуацию, что не все зависит от той или иной политической силы Кыргызстана, а многое зависит во многом случае из внешних факторов. И поэтому с пониманием принимает.
Сказал лидер президентской фракции социал-демократов Чиновай Турсунбеков. Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов считает, что новые правила, по которым Киргизия будет обязана жить, лишь создадут дополнительные трудности в экономике и сомневается в способности стран-членов таможенного союза выполнить свои финансовые обязательства.
Повышение самих цен и разгон инфляции в Кыргызстане, учитывая нашу общественно-политическую ситуацию, это будет в гораздо более болезненной форме сказываться на нашем населении, чем, скажем, в России. Потому что все-таки в России есть определенный запас прочности. Ну, как говорят, жирок подкоплен, да? Хотя, конечно, как он будет расходоваться, это тоже большой вопрос. Но, тем не менее, ситуация в Кыргызстане существенно отличается от того, каким образом все это опасает Россия. Вообще, рассчитывать на собственные ресурсы всегда нужно, в первую очередь. Тем более в такой ситуации, когда мы видим, что действительно в России сейчас возникают серьезные финансовые трудности. Для меня лично это большой вопрос. Вообще, придут ли эти деньги, которые были обещаны? Может, какая-то часть из них действительно придет. Но я очень сильно сомневаюсь, что та помощь, которая была обещана, будет оказана в полном объеме. А если она не будет оказана в полном объеме, как было запланировано, то, естественно, возникнут определенные трудности. Соответственно, вступив в таможенный союз, Кыргызстан не получит тех выгод, на которые рассчитывал. И, естественно, это опять же будет сказываться на экономике и на общественно-политической ситуации.
Депутат киргизского парламента, оппозиционер и противник интеграции Равшан Жээнбеков уверен, Киргизия вступает в таможенный союз сейчас, потому что в противном случае нынешний президент Алмазбек Атамбаев потеряет власть, и поэтому он не может перечить воле России.
Интеграция с Россией, наоборот, в какой-то мере не отвечает нашим национальным интересам. Проблема только в том, что если мы посмотрим назад в нашу историю, когда наши президенты в какой-то мере пытались вести самостоятельную политику после того, как они пришли во власть с помощью Кремля, то есть отворачивались от Кремля, они всегда теряли свою власть. Это касается и президента Акаева, это и касается и президента Бакиева. Поэтому сегодняшняя интеграция с Россией, это отвечает интересам только президента Атамбаева, потому что он абсолютно зависим от Кремля. Он стал президентом Кыргызстана благодаря Кремлю. Поэтому если он будет отворачиваться от России, он потеряет власть. Но я бы сказал, даже в этом случае, если Атамбаев все-таки может или хочет защищать национальные интересы, он должен вести достаточно независимую, самостоятельную политику, чтобы и дальше не усугублять социально-экономическое положение в нашей стране. Потому что чем больше он будет интегрировать нашу экономику в российскую экономику, наше положение и сегодня, и в будущем будет достаточно сильно ухудшаться.
Парламент Киргизии подавляющим большинством голосов уже одобрил пакет законопроектов по таможенному союзу, который регулирует технико-экономические стандарты и ее деятельности внутри союза. Законы вступят в силу после подписания их президентом.
Тимур Тактаналиев о присоединении Киргизии к Евразийскому единому экономическому пространству. Напомню, официально оно состоится 1 января будущего года. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Соединенных Штатов». В мире широко обсуждается отмена премьеры и снятие с проката голливудского фильма «Интервью», на производство которого компания Sony Entertainment потратила около 80 миллионов долларов. По сюжету фильма, снятого в жанре комедийного боевика, два американских журналиста договариваются об интервью с Ким Чен Ыном. Незадолго до поездки в Северную Корею к ним обращаются агенты ЦРУ, которые предлагают убить Кима, объясняя это тем, что тогда быстро рухнет тоталитарный режим в КНДР. Специальное заявление о фильме «Интервью» было сделано Министерством иностранных дел КНДР. В нем говорилось: «Производство и прокат фильма на тему о заговоре с целью убийства нашего вождя является недопустимым актом агрессии и терроризма. Если американская администрация разрешит демонстрацию этого фильма, будут приняты безжалостные контрмеры». Конец цитаты. В конце ноября сайт компании-производителя ленты подвергся мощной хакерской атаке, произошло обрушение компьютерной системы, были удалены многие файлы. В интернете были выложены несколько еще не выпущенных фильмов, снятых компанией Sony Pictures. По заявлениям представителей Sony, прокат интервью был отменен из-за угроз новых масштабных атак со стороны хакеров. Кинотеатры отказывались показывать фильм, опасаясь провокации терактов. Федеральное бюро расследования обвинило в кибератаках на сайт Sony Pictures и террористических угрозах в адрес этой компании власти Северной Кореи. Вопрос о том, как оценивать инцидент с фильмом «Интервью» с юридической точки зрения, вызвал споры между президентом США Бараком Обамой и республиканцами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
С первых же дней в Белом доме Барак Обама утверждал, что терроризм – это уголовное правонарушение, а не действие, равносильное объявлению войны Америки. И в последнем инциденте с Sony президент остается верным своей установке. Нет, я не думаю, что это был акт войны. Это был скорее акт кибервандализма, впрочем, достаточно масштабный и вызывающий беспокойство, сказал Обама в интервью CNN. Президент вспомнил прошлогодний теракт на финише бостонского марафона, подчеркнув, что действий судебно-следственных органов оказалось достаточно, чтобы отвадить всякого злоумышленника от мысли о повторении подобного деяния. Глава государства убежден, что такими же внятными, соразмерными, пропорциональными мерами органам правопорядка удастся не допустить и рецидива той напасти, которая случилась с Сони. Президент, впрочем, не исключил, что к Пхеньяну могут быть применены также пропорциональные контрмеры военного, дипломатического или экономического характера, но не конкретизировал, какие именно. Отсутствие конкретики в словах президента вполне объяснимо, поскольку даже такой внешне простой шаг, как возвращение Северной Кореи в составляемый Госдепартаментом список государств-спонсоров терроризма, сопряжен с юридическими трудностями. Дело в том, что критерием зачисления в список является только поддержка актов физического насилия, а не компьютерного хакерства. Видные республиканцы, сенаторы Джон Маккейн, Линдзи Грэм, Марк Рубио, выступая на том же CNN и в передаче «Лицом к нации» на канале CBS, критиковали Обаму за упорное нежелание видеть в хакерстве и последующих угрозах кинотеатрам-прокатчикам новый вид войны. Войны, ведение которой требует от главнокомандующего самых решительных ответных действий, поскольку она сопряжена как с большим экономическим уроном, нанесенным Америке, так и с подрывом самого ее политического устройства. Ведь объектом успешного нападения злоумышленников стала фундаментальная, первая поправка Конституции, гарантирующая свободу слова. В заочный спор с президентом на телеканале Fox вступил также председатель Комитета по делам разведучреждений Палаты представителей Майк Роджерс. Я не возьмусь утверждать однозначно, что хакерское нападение тождественно объявлению войны. Применительно к киберпространству соответствующие нормы пока еще просто не разработаны, признал Роджерс. Сам факт того, что хакерство происходит на межгосударственном уровне, будь то Россия против Эстонии, Иран против Саудовской Аравии или Северная Корея против Америки, выводит такого рода кибератаки за пределы чисто уголовного преступления. Не говоря уж об угрозах физического насилия в адрес американских граждан-киноманов, исходящих от Пхеньяна. Северная Корея предлагает Вашингтону провести совместное расследование инцидента и отрицает какую-либо роль в нападении на Сони. Если же США откажутся от сотрудничества и будут и далее нагнетать общественное мнение против Пхеньяна, то их ждут самые серьезные последствия, включая атаки на знаковые объекты в стране. Эти угрозы не были бы вообще парализующими, будь у Вашингтона действенные рычаги воздействия на КНДР, пишет на страницах Wall Street Journal эксперт исследовательского центра РЕНД Мартин Лебицкий. А так все мыслимые торговые санкции против Пхеньяна США уже ввели, желания ввязываться в вооруженные акции у Белого дома нет никакого, даже если удастся установить доподлинно личности хакеров, атаковавших Sony, они вряд ли будут привлечены к судебной ответственности. Председатель Комитета по делам разведучреждений Палаты представителей не согласен с такой минималистской позицией. Он корит президента Обаму за то, что тот ограничился абстрактными публичными обещаниями наказать Северную Корею, не предприняв никаких мер на момент телеобращения к нации. Подобная тактика сама по себе понижает эффективность любых будущих действий американских спецслужб, а конкретные меры в распоряжении президента имелись. Американская разведка, и я говорю это абсолютно ответственно, заявил конгрессмен, располагает необходимыми средствами, чтобы нанести разоружающий удар по военной киберинфраструктуре Северной Кореи. Она была готова к этому, но не получила из Белого дома соответствующего приказа, сказал Майк Роджерс, председатель Комитета по делам разведучреждений Палаты представителей.
Рассказывал Евгений Аронов. Первый показ фильма-интервью должен был состояться 25 декабря в Сеуле. А за три дня до этого, 22 декабря, в повестку дня заседания Совета Безопасности ООН, вопреки возражениям России и Китая, было включено обсуждение ситуации с правами человека в Северной Корее. Мой собеседник, специалист по проблемам Корейского полуострова, профессор Сеульского университета Куньмин Андрей Ланьков. Он считает, что такое обсуждение имеет мало практического смысла.
Всякие разговоры о правах человека, санкциях и так далее, они имеют значение, когда правительство достаточно всерьез относится к международному общественному мнению. Вот есть какая-нибудь там диктатура где-нибудь в Латинской Америке или в Африке, диктатору говорят, что вот смотрите, вот у тебя там 5000 человек сидит, их там, значит, там пытают, мучают, бьют, и за это вот смотри, там тебе такие-такие наказания будут. Ну, диктатор, так сказать, думает, ему ж торговля-то с миром нужна, то сё нужно, но он, соответственно, может и пойти на уступки, может и не пойти. В случае с Северной Кореей это абсолютно бесполезное сотрясение воздуха, если честно. Ну, сказали, что там плохо. Ну, сказали, что очень плохо. Ну, осудили. Ну, приняли резолюцию. Это одна из причин, почему северокорейское руководство вот уже 25 лет, 30 лет не решается сделать того, что кажется совсем очевидным, то есть пойти по китайскому пути и учинить вот такие вот реформы китайского образца. Одна из причин, их там много, но одна из них — это страх, что такие реформы приведут к дестабилизации, режим рухнет. Тогда считают очень многие из северокорейских руководителей, причем далеко не только высшего звена. Тогда, значит, нам, собственно говоря, кранты вместе с нашими семьями, нас, так сказать, линчуют или отправят в лагеря, или там расстреляют, повесят или еще что. И вот сейчас, когда им еще говорят, что, ребята, вы очень плохие, мы вас обязательно под трибунал отдаем, ну, знаете, тем более для северокорейского чиновника слово «трибунал» имеет только одно единственное значение. Тут вот так ее приводят, говорят, какой ты гад в течение 5 минут, а потом уводят расстреливать или там мучить до смерти. То, что добывают другие трибуналы, он-то, в общем, обычно и не знает. Так что, фактически, они раньше боялись, и раньше думали, если мы тут чуть-чуть ослабим контроль, то нас точно уж точно скинут, и нам всем конец. А тут им, так сказать, еще официальную бумагу выкатывают, что да, действительно, правильно вы боитесь, господа хорошие, точно вам конец и будет. Рассчитывать, что они страшно испугаются, немедленно закроют лагеря, всех освободят и введут свободу слова, не сделают они этого, в том числе и потому, что если они это сделают, их тогда точно свякнут. Рядом же такая тут вкусненькая Южная Корея под боком, да? Так что не знаю. Думаю, что совершенно зряшная затея.
Но все-таки вы говорили о том, что вот такого рода затея имеет смысл, если диктатора волнует международное общественное мнение. Ну вот эта история со снятием с проката фильма, снятого компанией Sony, фильма «Интервью», в котором рассказывается о нынешнем северокорейском лидере Ким Чен Ыне. Каково вообще ваше отношение ко всей этой истории? Почему был фильм, по-вашему, снят с проката? И действительно ли настолько серьезны вот эти угрозы, с которыми выступал Пхеньян в связи с выходом этого фильма?
Абсолютно несерьезно. Ну, во-первых, не совсем доказано, что это Пхеньян, хотя я почти лично уверен, что это Пхеньян, 90%. Формально, так сказать, твердых доказательств того, что хакнули Sony именно пхеньянские товарищи, нет. Хотя есть много обстоятельств, которые заставляют подозревать, что это, да, северокорейцы поработали. Они последние, скажем, 10-15 лет активно увлекаются всякими там компьютерными делами, занимаются хакерством, проникать в компьютеры южнокорейские, разных людей, которые их интересуют, включая меня, покорного вашего слугу, многих коллег. Меня все время даже как-то обижало. Нескольких коллег вот уже пытались, так сказать, хакеры северокорейские залезть, а ко мне не залезали. Потом стали приходить письма полуграмотные, индивидуализированные, что там Андрей Николаевич, на плохом русском языке, как в журнале «Корея», или на плохом английском, как в журнале «Корея» на английском, с какими-то там ссылками. Ну, проверили ссылки, понятно, какие ссылки. Да, это, впрочем, из текста было ясно. Тут личная обида, конечно, Ким Чен Ына, как я понимаю. Ну, начнем с того, что, конечно, сама идея у компании Sony не такая уж здравая. Ну, представьте, как бы прореагировали, допустим, на то, чтобы, скажем, какая-нибудь иранская компания сняла веселую комедию об убийстве, ну, допустим, президента Обамы. Ну, не думаю, что это бы понравилось американской публике, не думаю, что юмор бы оценили. Так что идея была с самого начала не очень хорошая. Если ему так хотелось, они могли, так сказать, там слегка изменить, не называть человека Ким Чен Ыном, а выдумать какого-то абстрактного диктатора, на него похожего, всем все было бы понятно, и личных обид никаких. Но ладно. Но с другой стороны, плохо, конечно, что они немножко сейчас струсили, потому что, в принципе, северокорейцы и раньше выражали недовольство теми или иными действиями СМИ. Вот летом 2012 года, в августе, по-моему, сейчас, может быть, дату путаю, по-моему, август 2012 года, несколько южнокорейских газет напечатали то, что им не понравилось, и тут, значит, уже вполне официально, там не скрываясь, было сказано, что мы знаем, где находится их штаб-квартира, мы знаем, где находятся редакции, камня на камне от них не останется, страшна будет наша месть. Ну, никто даже в редакциях особо внимания на это не обратил, потому что про страшную месть от северокорейцев здесь, в Южной Корее, слышат часто, и внимания не обращают по, в общем-то, одной простой и понятной причине. Такие угрозы северокорейская сторона никогда в исполнение не приводила. Это вот такой вот ритуал, типа «страшна и безжалостна будет наша месть». Ну, страшна и безжалостна. хорошо. Никто особое внимание на это не обращает. Ну, а, видимо, вот американские товарищи, впервые столкнувшись с такой ситуацией, немножко, скажем, прямо струсили. И это, конечно, грустно, потому что это создает прецедент, это показывает, что теперь вот, если северокорейцам что-нибудь не понравится, они тоже опять могут каких-нибудь отправить хакеров, потом произнести какую-нибудь речь, что вот «Нью-Йорк Таймс» там что-то там оскорбил. И какой-нибудь «Нью-Йорк Таймс» или кто угодно там, поджав хвост, отступит.
А как, кстати, в Южной Корее отнеслись к отмене вот этой премьеры?
Да никак. Южную Корею и Северную Корею волнует очень мало. Это обстоятельство, которое очень плохо понимается за пределами Корейского полуострова. Но это примерно как бы интересоваться, как в России отнеслись к каким-нибудь там политическим, ну, скажем, к проблемам политическим, которым оказалась младшая Каримова, дочь президента Узбекистана. Ну, как в России относятся к судьбе дочери президента Каримова. Никого это не интересует. То же самое и Южная Корея. Ну, да, это где-то попало, можно из любопытства посмотреть в газетах. Я думаю, что есть даже небольшой шанс, что в газетах это окажется на первой странице, в самом низу там одной заметочкой, а скорее где-нибудь страница на пятой сообщат завтра об этом, посмотрим. Всякое это не то, что идет первым номером в южнокорейских новостях. Вот то, что здесь в местной авиакомпании вице-президент поскандалил со стюардессой с криком из-за орешков, это да, это сенсация. Орешки — дело серьезное. А там какая-то Америка, северокорейцы кого-то напугали, кто-то непонятно почему какую-то комедию не выпускает на экраны. Ну, да, да, новость, да, одна из новостей, да. Вот примерно так.
Скандал с орешками, о котором упомянул Андрей Хланьков, произошел недавно в аэропорту Нью-Йорка, когда исполнительный директор компании Korean Air 40-летняя Хизер Чо приказала развернуть самолет со взлетной полосы, чтобы снять с него старшего бортпроводника. Произошло это из-за того, что ей, пассажирке первого класса, подали орешки в пакетике, а не на тарелке. Самолет прибыл в Сеул в результате на 11 минут позже расписание. Следить за тем, чтобы сотрудники правильно выполняли работу, все-таки входило в обязанности Хизер Чо, однако ее поступок посчитали слишком неадекватным сложившейся ситуации, и под давлением общественности Хизер Чо подала в отставку. Кроме того, в отношении нее началось следствие. Отец Хизер Чо, который является главой совета директоров Korean Air, Чо Янг-хо, объявил об увольнении дочери со всех постов в компании и принес публичные извинения за ее поведение. Извинилась и сама Хизер Чо. И на этом мы завершаем программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.